Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. К 1 мая. Что стало с пролетарским интернационализмом? Можно ли сдержать падение экономики России? Барак Лава Обама или особенности политической рекламы в Турции? Операция «Тройка». Борьба с российской мафией в Испании продолжается. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и я, Владимир Тольцев. В канун 1 мая, легализованного в советское время как праздник международной солидарности трудящихся всех стран, меня заинтересовала трансформация этого понятия и связанных с ним акций в сознании россиян. Некоторые бывшие советские граждане еще помнят, как слоган «Пролетарская солидарность» в названии 1 мая заменен был на «Солидарность трудящихся», как потеснила эту солидарность потом тройчатка «Мир, труд, май». Это произошло не без влияния скомпрометировавшей себя в глазах населения советской интернациональной помощи всему миру, от Кубы и Анголы до Венгрии, Чехословакии и Афганистана. В постсоветскую пору 1 мая превратился в праздник дачников и огородников и всех, кто просто желает отдохнуть от того самого труда, который был начертан на первомайских знаменах. А взамен интернациональной солидарности, недовольные понаехавшими движения против нелегальной иммиграции ДПНИ, собирается 1 мая пройти русским маршем труда. Так что же теперь с международной солидарностью трудящихся? Первой, кому я задал этот вопрос, была представительница этих самых трудящихся всех стран, работающая в Москве в фонде «Карнеги» и печатающаяся в «Вашингтон-Пост», политолог Мария Липман.
Ну, поскольку 1 мая – это праздник международной солидарности трудящихся, то можно, наверное, говорить о том, что он стал анахронизмом даже раньше, чем другие советские праздники, потому что, в сущности, с национализмом Сталин начал заканчивать еще тогда, когда разделался с Коминтерном, а заодно и со всеми его членами. И вместо национализма началась борьба с космополитизмом. Так что уже на этом фоне, на самом деле, представление о том, что мы празднуем международную солидарность трудящихся, звучало бы странно, если бы кто-то вдумывался. Но, разумеется, никто не вдумывался, потому что при советской власти у нас была магия слов, и они не членились на отдельные значения. Это была такая идеологема. Чтобы как-то лишних все-таки ассоциаций не возникало, если кому-то захочется задуматься, то вместо этой международной солидарности стали как-то потихоньку подсовывать «Мир, труд, май». Да, три слова, которым символизировались майские праздники, которые несли на транспарантах люди на демонстрации. И тоже, опять-таки, не слишком вдумались, ну, май он, конечно, май. Насчет того, что Советский Союз – это мирное государство, это тоже была идеологема, в которую вдумываться не полагалось, хоть война в Афганистане, хоть что. Ну и труд тоже, естественно, из тех лозунгов, которые предлагались, а граждане себе при этом говорили, что мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят. Так что это как раз из тех вещей, которые почти иероглиф. Вот такие слова мы их знали, даже повторяли, когда надо было.
Ну а сегодня?
Собственно, насчет сегодняшнего дня вообще большие сомнения, потому что сомнения относительно того, что люди вкладывают в смысл праздника 1 мая. Вот буквально днями Центр Левады в Москве вывесил результаты опроса. Большинство таки отвечает, что это праздник весны и труда, как он, кажется, называется сегодня. И куда меньшая часть, что это день международной солидарности, кого бы то ни было. Я думаю, что каждый узнает свою идеологему. Но по существу, конечно, как, собственно, люди и говорят, когда им задают осмысленный вопрос, что вы будете делать с 1 мая, то, конечно, люди радуются тому, что у них дополнительные выходные и тому, что они приходятся на теплое время, хотя вроде бы в этом году нам обещают плохой прогноз на эти дни и холод вместо сегодняшнего тепла. И можно поехать на дачу, и можно устроить пикник, и можно приятно провести время, и, конечно, выпить, потому что без этого ни один праздник у советского и российского человека не обходится.
Так считает политолог Мария Липман. Чтобы конкретизировать общеполитологические построения, я позвонил на родину деятеля, канонизировавшего в России государственное празднование Дня международной пролетарской солидарности, в Ульяновск, моему тамошнему коллеге Сергею Гогину.
Для советских людей участие в первомайской демонстрации было обязательным. Впрочем, в этом ритуале было что-то привлекательное, да и сама природа, казалось, поощряла людей. Отсюда ассоциация с чем-то светлым и радостным. Это работало на идею единства, пусть даже с мифическим зарубежным пролетариатом, который все никак не хотел свергать национальную буржуазию. Для молодых первомайская демонстрация, как я сейчас понимаю, была законным способом выброса гормонов. Диктор с трибуны поставленным голосом пропевал «Да здравствует советское студенчество!» И мы во всю глотку орали «Ура!». Молодой житель Ульяновска Александр Рябушко сегодня продолжает искать свое место в колонии демонстрантов с идейной точки зрения.
В силу своего возраста я не застал первомайские демонстрации советского периода. Тем не менее, каждое 1 мая я хожу на эти демонстрации не потому, что это дань какой-то советской истории. Я хожу потому, что это праздник, день солидарности трудящихся, без каких-то там идеологических подтекстов. Это день, когда можно отметить весну, 1 мая, как правило, всегда ярко светит солнце.
А если солнца не будет, ты не пойдешь на праздник?
Если дождь будет, тогда, наверное, все-таки не пойду.
Если для Александра Рябушко солидарность с трудящимися зависит от погоды, то для коммунистов это по-прежнему чувство всепогодное. По утверждению руководителя областной организации КПРФ Александра Кругликова, содержание праздника 1 мая не изменилось с позапрошлого века.
1 мая был учрежден решением Конгресса Второго Интернационала в связи с событиями в Чикаго в 1891 году. С расстрелом, рабочие демонстрации, люди вышли и боролись за 8-часовой рабочий день, их расстреляли. Расстрелял тот режим, который господствовал в Соединенных Штатах Америки. Природа этого режима не изменилась не только в Соединенных Штатах Америки, но и в странах капитала в целом. Мы сегодня живем в условиях кризиса, когда людей выбрасывают за ворот предприятий, не платят заработную плату, либо сокращают доходы населения и при этом раздевают через тарифы, цены.
В этом году 1 мая, очевидно, пройдет под знаком мирового экономического кризиса. Из тех, с кем удалось побеседовать, про идею интернациональной солидарности никто не вспомнил, зато о кризисе говорили почти все мои респонденты, в том числе и секретарь политсовета Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Тихонов.
Мы сегодня, с одной стороны, должны человека защитить от последствий этого кризиса, от влияния этого кризиса. Россия в очень серьезном положении, поэтому только объединение всех здоровых сил сможет эту задачу выполнить. И демонстрации, и вообще праздничные мероприятия 1 мая как раз самый, на мой взгляд, оптимальный повод вот это продемонстрировать.
Но от кого единороссы призывают защищать эти права? Да от самих себя, отвечает коммунист Александр Кругликов.
Знамя вырывать нечего. Они могут решать эти вопросы совершенно железно сегодня. За что им бороться? Вся власть находится у них в руках, и они проводят этот курс, который обернулся этим кризисом. И его не надуло с Запада, хотя нас уверяют, что американцы в этом виноваты.
В Ульяновске 1 мая пройдет две демонстрации – официальная и альтернативная. Левые силы предпочли не смешиваться с партией власти и примкнувшими к ней профсоюзами. Профсоюзы как были, так и остаются приводным ремнем партии. Только правящая партия теперь другая. Председатель Ульяновского обкома профсоюза работников культуры Нина Писарева с такой трактовкой не согласна.
Это всегда был профсоюзный праздник, праздник трудового человека. И пойдем мы под девизом в этом году «За достойную зарплату, труд и достойную жизнь». На этом празднике будет митинг небольшой, хотя мы и говорим, это праздник, но и одновременно мы выскажем свои претензии в адрес правительства нашей страны. Невозможно бесконечно испытывать нас на прочность, потому что бесконечное повышение цен, ну, всему есть предел.
Итак, мы делаем вид, что протестуем, но явка при этом обязательна. Актриса Ульяновского областного драмтеатра Ирина Янко ничего демонстрировать не собирается.
Я не люблю большие скопления людей. Меня это раздражает, а не радует. Я люблю простую человеческую атмосферу, когда сидят несколько человек в доме, о чем-то разговаривают, поют. Вот это понятно. А когда идет колонна, как-то это все выглядит так туповато.
Для многих ульяновцев 1 мая давно превратился в праздник первой борозды на дачных участках. Единоросс Игорь Тихонов считает, что это нормально.
Еще с советских времен в России сформировался целый экономический сектор, который называется приусадебные участки. И в России, слава богу, эти традиции, они, наверное, там веками выросли, да? Люди всегда в тяжелое время спасаются на земле.
Разное понимание первомайского праздника заместитель директора по научной работе Ленинского мемориала Валерий Перфилов объясняет тем, что само общество больше не является единым.
Эти праздники, они давали раньше некое чувство единения. Общество было в целом более-менее однородным. Сегодня, когда разные у всех интересы, возможности, то как-то в этих условиях демонстрировать свою сплоченность не очень появляется такое желание.
Таким образом, в умах людей сегодня царит замешательство по поводу содержания Первомая. То ли это праздник весны, набухающих почек и яркого солнышка, праздник, лишенный идеологической нагрузки, то ли это все-таки день труда и защиты трудовых прав. Возможно, текущее толкование будет зависеть, опять же, от мировых цен на нефть и курса доллара к рублю.
Из Ульяновска сообщал Сергей Гогин. В эфире «Радио Свобода», очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Правительство России представило предварительные итоги первого квартала для российской экономики, которые многим экспертам показались слишком пессимистичными. Кроме того, финансовые власти готовы пересмотреть в сторону ухудшения прежний макроэкономический прогноз для России на 2009 год в целом. В том, что российскую экономику ждет серьезный спад, теперь уже мало кто сомневается. Спорят лишь о масштабах этого спада, а также о том, какие факторы могут его сдержать. Подробнее в материале Сергея Сининского.
Министр финансов России заявил в конце прошлой недели, что дефицит бюджета в 2009 году может превысить 8% ВВП против 7,4% указанных в пересмотренном варианте федерального бюджета, только что одобренном, и что правительство готовит новый вариант макроэкономического прогноза. На ваш взгляд, главное опасение финансовых властей – недобор доходов бюджета или что придется идти на дополнительные расходы? Главный экономист Альфа-банк Наталья Орлова.
В первую очередь, конечно, опасения связаны с недобором доходов. Цены на нефть стабилизировались. Это, конечно, положительный фактор. Но, с другой стороны, мы видим, что пересматриваются в сторону понижения темпа роста экономики. И это означает, что возможен недобор по внутренним налогам и недобор достаточно существенный. И вот как следствие расширения дефицита. При этом, конечно, сохраняются риски. Они для меня второстепенные, но они есть. Это риски расходной части. Это может быть связано с кризисом плохих долгов в банках, системе, потому что если потребуется рекапитализация государственных банков, это отчасти может лечь на плечи бюджета. Если компании недополучают кредиты от банков и им нужно финансирование, опять-таки, если мы говорим про госкомпании, они тоже могут обращаться за поддержкой напрямую из бюджета. Поэтому этот риск, он тоже существует.
Министерство экономического развития прогнозирует теперь, что объем промышленного производства в России в 2009 году сократится на 9%, а, скажем, оборот розничной торговли почти на 5%. Но некоторые эксперты отмечают, что такие параметры получаются уже чисто арифметически, если взять за базу данные первого квартала. Выходит, само правительство не закладывает в эти расчеты какой-либо эффект от всех принимаемых им же мер государственной поддержки, как банков, так и экономики в целом. Заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
По нашим оценкам, действительно, снижение на 9-10% оно возможно, если мы за базу берем первый квартал, а точнее мартовские показатели, то есть при условии, что до конца года в российской экономике будет наблюдаться полная стагнация без каких-либо признаков роста. Но мы все-таки рассчитываем, что со второго полугодия начнется хотя бы медленное, но восстановление отечественной экономики, поэтому по итогам года, наверное, промышленное производство сократится, ну, в худшем случае, на 8%. Та же самая ситуация и с розничной торговлей. При условии ренессанса, скажем так, некоторого российской экономики во втором полугодии, мы получим по итогам года снижение не более чем на 2-3%. То есть наши оценки несколько оптимистичнее, чем прогнозы МЭР, но, однако, не слишком оптимистичны, и вообще пока оснований для серьезного их улучшения мы не видим. Что касается мер поддержки, то они пока все по большей части концентрируются на банках, при этом основная проблема – расшивка кредитных рынков, она так и не решена. Без решения этой проблемы существенно ускорить восстановление не получится.
Оборот розничной торговли в России, по данным Федеральной службы статистики, сократился в первом квартале на 1,1%. Но если в целом на потребительский спрос производится внутри страны, приходится почти половина объема российского ВВП, как получилось, что сам ВВП сократился за тот же квартал сразу на 9,5%? Главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Действительно, цифры по обороту розничной торговли в первом квартале, они оказались намного менее пессимистичными, чем можно было ожидать, что, в общем, показывает, что потребительский спрос в России, в общем, остается довольно-таки сильным. Что касается в целом экономики, то, конечно, потребительский спрос играл и играет довольно-таки существенную роль, но все-таки это далеко не вся экономика. И если посмотреть на динамику других секторов экономики, ну, например, той же самой промышленности, мы увидим, что там спад был очень серьезный. По крупным и средним предприятиям, которые считает Росстат в своей статистике, темпы роста промышленного производства в первом квартале оказались негативными на уровне 13-15% падения к соответствующему периоду прошлого года. Сходная статистика, видимо, будет по строительному сектору, за исключением жилищного строительства. То есть, в целом, по экономике снижение ВВП произойдет однозначно и, видимо, будет существенно, но не за счет потребительского сектора и розничной торговли, а за счет реального сектора. Хотя 9,5% падения ВВП, то есть предварительная оценка Министерства экономики, мне кажется, она более пессимистична, чем окажется реальная статистика.
После финансового кризиса 1998 года в России почти сразу проявился эффект импортозамещения, который и стал одним из главных факторов быстрого восстановления экономического роста. Сегодня импорт в Россию уже сократился на 30%, а его замещение пока не проявилось. И, судя по последним прогнозам, падение производства и ВВП в целом вряд ли проявится и до конца года. Почему, на ваш взгляд? Алексей Павлов, инвестиционная компания «Арбат Капитал».
Я полагаю, что сейчас есть три ключевых отличия. Это, во-первых, свободных мощностей как таковых, которые могли быть задействованы, в общем-то, даром. Сейчас в стране нет. После 98 года как раз таких мощностей в стране было навалом, поэтому при наличии минимальных инвестиций можно было достаточно быстро восстановить производство, что, собственно говоря, и вело к импортозамещению. Второй вопрос – это спрос. Череда кризисов в 90-е годы прокатилась по развивающимся странам, но в то же время развитые страны все чувствовали себя замечательно, их экономика росла, и спрос с их страны был достаточно стабильным. Сейчас же ситуация обратная. Ну и третий нюанс касается девальвации рубля. Что происходит сейчас? Да, конечно, рубль там девальвировался по отношению к евро и к доллару, но ведь и многие валюты других развивающихся стран, продукция которых конкурентоспособна с нашей продукцией, они тоже обесценились. То есть, по сравнению с ними, мы в конкурентоспособности не выиграли. То есть, на мой взгляд, вот эти три основных фактора, они определяют то, что ситуация сейчас несколько иная, на быстрое импортозамещение рассчитывать не стоит, и на быстрое восстановление, по-видимому, тоже.
Владимир Тихомиров, финансовая корпорация «Уралсиб».
В последнее время мы увидели падение и доходов населения, и ослабление национальной валюты, но не в сопоставимых совершенно масштабах по отношению к тому, что было там 10-11 лет назад. Ну, скажем, если брать 98 год, обесценивание рубля где-то в 3-4 раза в течение 6 месяцев по отношению к доллару США. За последние полгода рубль потерял в стоимости порядка 30% к доллару США. То есть падение совершенно несопоставимое. Соответственно, сила рубля, она, в общем, осталась. Что касается доходов населения, то реальные доходы населения в 98 году упали почти на 30%. В течение прошлого года реальный доход населения, если брать, скажем, январь, самый критичный месяц для реальных доходов населения, то было падение на 10%. Но это был один месяц. По итогам 2008 года реальные доходы даже выросли на 2 с небольшим процента, а по итогам первого квартала они упали где-то порядка на 2-3%. То есть несопоставимый уровень падения. Ну и такой самый обычный показатель, на который все ориентируются, это, скажем, средние зарплаты в долларовом эквиваленте. В 98 году средние зарплаты упали в 3 раза в долларовом эквиваленте, где-то со 150-160 долларов в месяц до 50 долларов в месяц. Если сравнивать, так сказать, зарплаты в период последнего кризиса, то они снизились с порядка 600 долларов в месяц до 530-500 долларов в месяц. То есть не такое было существенное падение доходов населения для того, чтобы спрос быстро и резко переориентировался на товары местного производства и отказался от импорта.
Многие эксперты, хотя и не все, сходятся в том, что России еще предстоит второй этап финансового кризиса, связанный прежде всего с неплатежами по банковским кредитам. Из-за падения прибыли предприятий и доходов населения на фоне сокращения объемов производства и роста безработицы. Какие факторы, на ваш взгляд, могли бы значительно смягчить влияние этого второго этапа кризиса на российскую экономику, И главное, сколь эти факторы реальны. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Но если мы говорим про смягчение именно состояния в банковском секторе, то, конечно, потенциально ситуация может улучшиться, если откроются мировые рынки капиталов, у банков опять появятся новые ресурсы, которые они смогут использовать для кредитования, и как бы открытие мировых финансовых рынков, оно также будет подразумевать, что оживает и мировая экономика, то есть есть спрос на продукцию российских предприятий. Вообще я хочу сказать, что сейчас фактор спроса, он, конечно, ключевой. Спроса внешнего и спроса внутреннего. И, собственно, от того, как будет развиваться этот спрос и какая будет его динамика, будет зависеть платежеспособность многих российских предприятий, экспортеров и тех, кто работал на внутренний рынок. И это, опять-таки, с точки зрения качества кредитного портфеля является основным фактором для банков, когда они определяют платежеспособность клиентов или качество своего кредитного портфеля. То есть сейчас, когда мы говорим про падение экономики на 10,5% в первом квартале, конечно, это отражает слабеющий спрос. Это означает, что у банков есть все поводы для беспокойства о будущем состоянии своих кредитов.
Алексей Павлов, инвестиционная компания «Арбат Капитал».
Ну, я бы даже сказал, что сейчас, в общем-то, эксперты, наверное, делятся на две категории. Первые – те, кто ожидает вторую волну кризиса, и те, кто ее не ожидает. Я, скорее, отнес бы себя ко вторым. И я пока надеюсь, что, в общем, нам удастся проскочить без второго этапа. Хотя, конечно, риски того, что вторая волна кризиса нас все-таки накроет, их пока полностью отринуть нельзя. Есть ряд факторов, которые должны смягчить и смягчат, пожалуй, влияние второй волны кредитного кризиса на российскую экономику. Во-первых, оттепель на кредитных рынках. Плюс, к тому же, банки ведут активную работу по реструктуризации плохих долгов. Это, в общем, тоже должно дать положительный эффект. Что касается нашего государства, сейчас, на мой взгляд, есть понимание в верхних эшелонах власти, что необходима некая стимуляция для создания оттепели на кредитных рынках. Правительство уже пошло на снижение ставки рефинансирования. Сейчас правительство пытается принудить банки к кредитованию по низким ставкам под привлеченные у государства пассивы. И я думаю, что это, в общем, может изменить, скажем так, ситуацию на кредитном рынке к лучшему.
Судя по некоторым сообщениям, новый макроэкономический прогноз правительства России на 2009 год, который ожидается к концу мая, может предполагать общий спад экономики от 6 до 7,5%, то есть в 3,5 раза больше, чем прогнозируется уже в пересмотренном федеральном бюджете на текущий год, который только что стал законом.
Это был мой коллега Сергей Синицкий. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска «Барак Лава Обама» или особенности политической рекламы в Турции. Операция «Тройка». Борьба с российской мафией в Испании продолжается. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Я вам скажу честно, я иду тут, а скрипит где-то там через два зала. То есть такое ощущение, что тебе кто-то убегает.
Поверх барьеров передача «Музейные тайны».
Ты идешь, и дом живет. Вот где-то у него что-то там поскрипывает, где-то что-то передвигается.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Правозащитники выразили озабоченность и возмущение в связи со вчерашним нападением в Ростове-на-Дону на журналиста Ярослава Ярошенко. Главного редактора ростовской газеты «Коррупция и преступность» жестоко избили в среду вечером. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. В Якутии 3 человека погибли сегодня в результате катастрофы самолета Ан-2. Все погибшие члены экипажа, пассажиров на борту не было. Ведется расследование причин катастрофы. Число жертв трагедии в Азербайджанской нефтяной академии в Баку составляет, по разным данным, от 13 до 17 человек. 29-летний Ферда Гадиров, гражданин Грузии азербайджанского происхождения, открыл в четверг утром огонь из пистолета в здании академии. Затем он покончил с собой. Союз НАТО подверг критике Россию, заключившую с Абхазией и Южной Осетией соглашение об охране границ. По мнению представителей НАТО, эти соглашения противоречат мирным договоренностям, положившим конец прошлогоднему российско-грузинскому конфликту. В Испании возросло до 13 число подтвержденных случаев свиного или мексиканского гриппа. Еще у 84 заболевших подозрения на этот вид гриппа. Подтвержденные случаи заболевания есть еще в 5 европейских странах – США, Канаде, Новой Зеландии, Израиле, Коста-Рике и Перу. Наибольшее число заболевших в Мексике, откуда началось распространение нового вида гриппа. В Нидерландах на параде в городе Апелдорн, на котором присутствовала королева Беатрикс и члены ее семьи, автомобиль врезался в толпу зрителей. Погибли 4 человека, по меньшей мере 17 ранены.
Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск его ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и я, Владимир Торц. Волна «Обама-мании» в Европе, вспыхнувшая после европейского турне американского президента в начале апреля, начала понемногу спадать. Но не в Турции, где имя Барака Обамы теперь тесно связано с попытками выхода из кризиса. Причем на уровне порой самых малых предприятий. Об изворотливости народной мысли и специалистов по политической рекламе рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Тысячи ярко-красных тюльпанов на стамбульских улицах означают, что наконец-то пришла долгожданная весна, а вместе с ней и надежда на лучшее будущее. Не так давно в стране в жесткой и напряженной борьбе прошли выборы в местные органы власти. На клумбах до сих пор сохранились остатки недавней политической агитации, эмблемы, флаги, обрывки плакатов с изображением политиков. Все это совсем недавно покрывало чуть ли не каждый квадратный метр городского пейзажа. Среди всей этой яркой предвыборной мишуры взгляд невольно задерживается на странно знакомом лице, которое приветливо улыбается чуть ли не с каждой автобусной остановки. Это лицо президента Соединенных Штатов Барака Обамы, причем в виде иконы. Эти иконы появились внезапно с месяц назад и поначалу вызвали легкое недоумение граждан. Люди останавливались, обсуждали, реагировали по-восточному шумно, показывали пальцами. А вскоре на всех телеканалах стали транслировать назойливые рекламные ролики, в которых выступающий с трибуны Обама обещал гарантию вкладов и ежемесячную выплату твердых процентов. Конечно, это был не настоящий американский президент, а его двойник, ставший частью грандиозного проекта по спасению одного коммерческого банка во время экономического кризиса. Рекламная кампания банка, однако, вызвала в Турции огромное количество споров. Одни увидели в ней скрытую опасность. Использование изображения президента Америки в рекламных целях может вызвать негативную реакцию у патриотически настроенных граждан. Другие не видели в этом ничего предрассудительного. Третьи усматривали в таком рекламном ходе элемент здорового юмора. В рекламном агентстве Alameda Farika заявили, что использовали образ Обамы для того, чтобы оживить экономику. Для многих в Турции Обама символизирует американскую мечту о лучшей жизни. Это единственный человек, который может переориентировать эффекты экономического кризиса. Зрин Бойнуделик, историк искусства, профессор в Техническом Стамбульском университете.
Изображение в виде иконы говорит о том, что его считают революционером или святым. В иконографии есть нечто сентиментальное и одновременно патриотическое. Однако в мусульманской Турции среди населения неоднозначное отношение к иконам. Я видел рекламу и ролик по телевидению. Сначала я подумал, что это настоящий Барак Обама, но потом понял, что меня ввели в заблуждение. Возможно, создатели рекламной кампании были вдохновлены личностью нового американского президента, но это не говорит об их творческих способностях, а скорее попахивает плагиатом. Я бы сильно возражал против этого на месте американского президента.
Тем временем Обама «Обама-мания» в Турции набирает обороты. В ходе недавнего визита в страну американский президент сделал ряд важных заявлений о диалоге цивилизаций и продемонстрировал дружеское отношение ко всему исламскому миру. Этим фактом тут же воспользовались торговые компании. На турецких базарах появились кроссовки, боксерские трусы, мечи, соусы, наклейки и даже губная помада с маркой американского президента. Только в минувшем месяце, сообщают средства информации, марку «Барак Обама» зарегистрировали около 13 частных предпринимателей и более десятка фирм, среди которых известные в Стамбуле супермаркеты, фирмы по производству продуктов питания, химчистки, производители мороженого, изготовители мыла. Особо стоит отметить турецких кондитеров. Фирма «Дидиоглу», производящая традиционные турецкие сладости, выпустила в продажу новый сорт пахлавы – традиционного восточного лакомства под названием «Барак Лава Обама». В стамбульском районе Биоглу, где находится кафе фирмы, царит довольно оживленная атмосфера. Зейнеп, студентка одного из стамбульских вузов, услышав о новом сорте пахлавы, пришла сюда вместе с друзьями.
О, это очень вкусно. Обязательно позову сюда своих американских друзей.
Зарабатывают на политике и в виртуальном мире. Самые завидные прибыли получают интернет-компании, которые разрабатывают политические игры в сети. Удачно придуманная флешевая игрушка может обогатить своего создателя в считанные часы. Героем флешки может стать не только известный политик, но и его жена, родственники, дети и даже домашние животные, как в случае с новым псом Барака Обамы, шестимесячным щенком португальской водной собаки по кличке Бо, который не так давно поселился в Белом доме и сразу же стал героем десятка сетевых игр, которые пользуются спросом не только у взрослых. Впрочем, героем виртуального мира в последнее время был далеко не только Барак Обама. Сразу после того, как в декабре прошлого года в Багдаде арабский журналист запустил ботинками в бывшего президента США Джорджа Буша, в интернете появились десятки разнообразных флеш-игр. Пользователям предлагается, например, взять на себя роль президентского охранника, который меткой стрельбой должен сбивать летящие в Буша непрерывным градом ботинки, говорит десятилетняя Айше.
Мне показали игру наши мальчишки. Ботинки летят в разные стороны, а тебе, как игроку, надо спасти Буша. Выигрывает тот, кто сохранит его голову от ударов и наберет больше очков.
Что касается настоящих туфель, которые бросил в американского президента в минувшем году иракский журналист на пресс-конференции в Багдаде, то они были произведены турецкими обувщиками. После этого знаменитого инцидента обувь компании «Baydan Shoes» получила бешеную популярность в США и странах Ближнего Востока. Модель под номером 271 была переименована в ботинки Буша. Компания получила заказы на 300 тысяч пар, что в несколько раз превысило среднегодовой объем продаж этой модели. Чтобы успевать выполнять заказы, хозяева фирмы наняли более 100 новых сотрудников. Если ботинок нужного размера не было на складе, клиентам предлагали оставлять заказы операторам. Появился англоязычный персонал. Менеджер компании «Айдын».
Такого спроса на обувь я не припомню с самого открытия компании, которой уже более 9 лет. У нас работали 50 человек, всего одна мастерская и небольшой магазин в Стамбуле. В первые же дни у нас заказали 50 тысяч пар. Мы не поняли сначала, с чем это связано. Только потом нам сказали, что сразу в нескольких иракских газетах выложили полное досье на исторические туфли иракского журналиста, который приобрел их в минувшем году во время командировки в Стамбул. Тут-то мы и сообразили, что пора расширить штат. Заказов будет много.
Однако вскоре лопнули былые надежды на процветание. Ходовой товар уже не пользуется былым спросом. Теперь исторические туфли по $30 за пару чуть ли не в каждой обувной лавке. Из-за дешевизны ботинки Буша покупают таксисты, рабочие, гарсоны ресторанов. Покупатели, правда, жалуются, что туфли весьма тяжелые. Каждый ботинок весит не менее 600 граммов. К тому же полиуретановая подошва быстро стирается. Не так давно неудачей закончились переговоры с британской компанией, которая поначалу захотела продавать эту обувь в Европе. «Политика бесстратечна», уверяет специалист по рекламе Айсу Архан. Производителям товаров не стоит делать ставку на политический скандал.
В коммерческой рекламе нет времени. Она оперирует некими постоянными понятиями, которые совершаются всегда.
Например, в рекламных сообщениях часто подчеркивают, что товар в ходу уже много лет. В политической рекламе, наоборот, используется только настоящее время. Многие для получения прибыли спешат воспользоваться любым, даже самым ничтожным политическим скандалом. Это, однако, чаще всего не дает результата. Сиюминутная прибыль быстро заканчивается. А что же делать дальше?
Если в коммерции скандал вокруг торговой марки способен нанести существенный ущерб, то в политике он часто является одним из важнейших средств создания имиджа. Так недавно на глазах многих мировых лидеров премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган стал участником международного скандала, который разразился на экономическом форуме в Давосе. Во время конференции по сектору газа президент Израиля Шимон Перес говорил около 25 минут. Эрдоган пытался прервать израильского лидера, но ведущий конференции не дал ему слова, сославшись на нехватку времени. «Одну минуту!» – попытался остановить собеседника Реджеп Эрдоган. Его эмоциональную речь транслировали все турецкие средства информации. «Для меня форум в Давосе закончился», — сказал Эрдоган и покинул заседание. В стамбульском аэропорту турецкого лидера встречали как героя с флагами и транспарантами тысячи патриотически настроенных граждан. Уже на следующий день в Институт по патентам с просьбой зарегистрировать одну минуту в качестве бренда обратился некто Абдулла Унактан, молодой бизнесмен, как оказалось, сын министра финансов Кемаля Унактана. Вскоре молодой человек отказался от этой идеи под давлением отца, который опасался, что это негативно скажется на его политической репутации, но передал права своему другу. Это стало началом настоящего помешательства. Заявки посыпались словно из рога изобилия. На сегодняшний день у марки «Одна минута» в Турции около дюжины владельцев, среди которых розничные торговцы, производители продуктов питания, несколько спортивных салонов и даже компания по производству пиццы. Количество желающих получить эту марку постоянно растет, поскольку фраза постоянно мелькает на страницах газет. Турецкий институт по патентам получает до 300 заявок в день с просьбой зарегистрировать одну минуту в качестве товарного знака. Кутай Кумбазар, руководитель отдела марок.
Наш институт может распределить до 900 марок «одна минута» в разных группах и секторах продукции. Марку «одна минута» может иметь жакет, трусы, нижнее белье, соус. Главное, чтобы продукты одной группы не имели одно и то же название.
Похоже, что и сами политики готовы рекламировать свою личность. Никто никогда не жаловался на несанкционированное использование своих образов или имен. Но более того, по некоторым данным, премьер-министр Турции и лидер правящей партии «Справедливости» Реджеп Эрдоган весьма лояльно отнесся к тому факту, что одна из турецких компаний выпустила новую марку питьевой воды под названием «Чистая вода» от Реджепа с изображением премьер-министра, утоляющего жажду. Правда, в Турции существуют и запретные образы. Бизнесменам отказывают в регистрации товарных знаков, использующих символику Евросоюза. За включение в название брендов слов «Турция» или «Стамбул» и «Анкара» и соответствующих гербов установлена твердая такса. Запрещено использовать с целью рекламы имя основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. В Турции даже было заведено несколько уголовных дел против владельцев ресторанов, которые попытались использовать Ататюрка для привлечения новых клиентов. Так что икона Барака Обамы пока оказалась намного безопаснее. Да и к тому же американский президент только заступил на свой пост.
Из Стамбула рассказывала Елена Солнцева. В эфире «Радио Свобода», очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В заключение о криминале. Испанская полиция сообщила о задержании на днях трех лиц, подозреваемых в причастности к отмыванию денег так называемой русской мафии, разоблаченной в Испании в прошлом году в ходе крупномасштабной операции под кодовым названием «Тройка». Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Задержания произведены на юге Испании в провинции Малага по распоряжению судебного следователя Бальтасара Гарсона. Они стали возможны, как говорится в полицейском сообщении, благодаря документам, изъятым в прошлом году при аресте в ходе операции «Тройка» предполагаемых членов якобы обосновавшейся в Испании русской мафии, точнее, Тамбовского преступного сообщества. Для министра внутренних дел Испании Альфредо Переса Рубалькава сомнений в том, что речь идет именно о мафии, нет.
Нам впервые удалось получить доказательства того, что мы имеем дело с преступной организацией, а не просто с группой соотечественников, партнеров по бизнесу. У них имеется соответствующая криминальная структура, так что полиция представила судебным органам убедительные свидетельства их мафиозной деятельности.
Среди только что задержанных лиц руководитель известной на южном побережье Испании адвокатской конторы «Abogados Associados de Fortuny» Антонио де Фортуни и Маинес, а также консультант по вопросам налогообложения Франциско Элой Оканья Пальма. Последний в свое время сотрудничал с престижной посреднической конторой «Боканегра», расположенной в курортном городе Марбелья и оказывающей услуги многим состоятельным россиянам, желающим обосноваться в Испании. Представитель этой конторы заявил «Радио Свобода», что с задержанным сотрудничество было давно прервано. Известно, что в самой конторе «Боканегра» полиция изъяла документы, связанные с некой россиянкой, делами которой испанцы занимались 7 лет назад. Третий задержанный – гражданин Испании российского происхождения, адвокат Кирилл Юдашев. По данным полиции, он помогал своим бывшим соотечественникам приобретать земельные участки и жилье на испанском побережье. Пресса утверждает, что все задержанные участвовали в деятельности по отмыванию на территории Испании капиталов мафии, полученных в результате незаконной деятельности в России. Член мадридской коллегии адвокатов Мануэль Веласко Каретеро.
В нашей стране, в соответствии с законом номер 19 от 93 года, под отмыванием капиталов понимается приобретение имущества или вложение в легальный бизнес средств, полученных в результате преступных действий, с целью скрыть происхождение этих средств и уйти от наказания за содеянное. Под данный закон попадают как действия, совершаемые владельцами подобных капиталов, так и лиц, которые помогают им легализовать преступные деньги. При этом закон применим гражданам, совершившим свои деяния в Испании или в какой-либо иной стране.
Два десятка выходцев из России, обвиненных в принадлежности к Тамбовской преступной группировке, были арестованы в июне прошлого года. О суде пока никто не говорит, в Испании дела длятся годами, но в прессу время от времени просачиваются подробности дела арестованных, одна сенсационней другой. Как отмечала пресса, навел испанцев на тамбовских никто иной, как бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко. За 6 месяцев до своей таинственной смерти от дозы полония-210 в Лондоне в ноябре 2006 года он якобы встретился с представителями испанской полиции в одной из европейских стран, чтобы поведать им о находящихся в Испании членах преступной группировки, выходцах из Петербурга тамбовского происхождения. Считается, что чекист-диссидент рассказал испанским полицейским о месте, которое занимали эти лица в криминальных кругах города на Неве, и об их связях с властными структурами России. Испанцам эта информация очень пригодилась, поскольку, как отмечала близкая к испанскому правительству газета «Паис», они никак не могли разобраться в иерархии российского криминального сообщества. «Паис» утверждала, что именно ориентировка, представленная Литвиненко, положила начало операции «Тройка». Любопытно, что генеральный прокурор Испании Кандидо Конде Пумпидо предупредил еще в прошлом году, что эта операция не завершена и что он ожидает новых арестов.
Расследование в ходе операции «Тройка», изучение изъятых у арестованных документов, несомненно, помогут получить нам новые данные о преступной деятельности россиян в Испании и произвести соответствующие оперативные мероприятия.
Арестованные в ходе упомянутой операции россияне были официально обвинены в отмывании преступных капиталов, членстве в незаконном сообществе, неуплате налогов, подделке документов и так далее. Как утверждала все та же ПАИС, в руки испанского правосудия попал один из лидеров тамбовской группировки, которая, по данным испанского МВД, еще не так давно занимала 4-е место в рейтинге наиболее опасных преступных сообществ мира. Газета имела в виду гражданина Греции Геннадиуса Петрова, который проживал в Испании с начала 90-х годов и владел рядом легальных предприятий. Эти предприятия, по мнению испанских компетентных органов, использовались для отмывания капиталов, получаемых из России. Адвокат Веласко Каретеро.
Испанское законодательство перечисляет предприятия и фирмы, которые обычно используются с целью отмывания капиталов и которые в этой связи находятся под постоянным контролем правоохранительных органов. Речь идет о банковских учреждениях, различных инвестиционных компаниях и о фирмах, оказывающих посреднические услуги при финансовых или каких-либо других сделках. Это также предприятия, занимающиеся валютными обменами и переводами денег за рубеж. В список включены и горные заведения, строительные компании и фирмы по продаже недвижимости, драгоценных металлов, ювелирных изделий, антиквариата. В перечне фигурируют и физические лица, чья деятельность может способствовать отмыванию капиталов. Это, например, нотариусы и адвокаты.
Операция «Тройка» вызвала у независимых наблюдателей многочисленные вопросы. Так, испанская полиция арестовала иностранцев, которые якобы жили в Испании за счет преступной деятельности в России и в неких других странах. Но ни Россия, ни другие страны их ареста или выдачи вовсе не требовали. О тамбовской группировке много пишут российские СМИ, называя имена ее лидеров, находящихся в настоящее время под судом. Однако в этих публикациях никогда не фигурировали лица, арестованные в Испании. К примеру, тот же Петров в прошлой жизни на родине особо важных постов вроде бы и не занимал, ни в государственных, ни в криминальных структурах. Ну а ПАИС сообщила, что он свободно распоряжался деньгами КПСС и КГБ, на которые и купил за 20 миллионов евро четырехэтажную виллу на Балиарских островах, обзавелся собственным самолетом, яхтой, коллекцией лимузинов, банковскими счетами на общую сумму в 14 миллионов, приобрел гостиницу за 15 миллионов и так далее. Одновременно газета отмечала, что Петров якобы тесно связан с администрацией Петербурга и итальянской мафией. Испанские СМИ называли его также нефтяным магнатом. В общем, речь идет, по их мнению, о некой личности чуть ли не планетарных масштабов. Официальный представитель национальной полиции Испании Хосе Мария Сеара.
Речь шла о важнейшей операции, в ходе которой удалось обезвредить лидеров преступного мира. Эта операция позволила идентифицировать мафиозные сети. Наша задача – ликвидировать подобные организации.
В отличие от Петрова, его подельник, также арестованный Александр Малышев, судя по всему, действительно был некогда в авторитете. В начале 90-х годов он, в соответствии с многочисленными публикациями в российской прессе, руководил одной из питерских группировок. Хотя он, как и Петров, отсидел свое время положенное и российской прокуратурой больше не преследовался. Тройку, в результате которой было конфисковано 17 миллионов евро, виллы, драгоценности, антиквариат, более 20 автомобилей, часто называют продолжением предыдущей операции, которая проводилась в июне 2005 года под кодовым названием «ОСА». За один день тогда было арестовано 28 человек, в основном кавказцев. Их также обвинили в отмывании капиталов, полученных от сомнительного бизнеса, в том числе и горного, вымогательства и похищения людей. Генеральный прокурор Кандидо Конде Пумпидо.
Операция «Тройка» явилась прямым продолжением операции «ОСА». В результате произведенных обысков и допросов получены данные, которые позволят составить представление о масштабах присутствия криминальных элементов из бывшей СССР в Испании.
Правда, суд над арестованными в ходе операции «ОСА» так и не состоялся, и на сегодняшний день почти все они отпущены на свободу, спокойно живут на своих испанских виллах. Продолжает оставаться за решеткой лишь некто Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой. Испанцам он, видимо, особо дорог, его долго искали и взяли лишь в 2006 году в Арабских Эмиратах. За арестом Калашова последовали и другие разоблачения. Так, в ноябре 2006 года, по данным прессы, был арестован якобы связанный с ним гражданин Украины Олег Воронцов. Его, в частности, обвинили в попытке подкупа служащих испанской тюрьмы, в которой содержался Калашов. Из конфиденциальных источников «Радио Свобода» стало известно, что суд над Калашовым, который уже неоднократно откладывался, может состояться в июне. Член испанской коллегии адвокатов Хосе Санчес пояснил, что затягивание дела Калашова объясняется тем, что такое преступление, как отмывание денег, доказать непросто.
Многие случаи, связанные с так называемым отмыванием денег, труднодоказуемые, остаются без каких-либо последствий. Вообще, если кто-либо вкладывает деньги в Испании, предварительно обзаведясь здесь банковским счетом, то есть легализовав свой капитал через какое-либо финансовое учреждение, то его действие совершенно легально. Наказуемо лишь вложение в ту же недвижимость черных наличных, то есть денег, привезенных из-за границы в чемодане.
Что касается арестованных в ходе двух операций «Тройки» и «Оса россиян», то они банковскими счетами в Испании располагали. Располагал счетами и привлеченный в июне прошлого года к следствию в рамках «Тройки» некто Виталий Изгилов, уроженец Дагестана, который также арестовывался в ходе операции «Оса», а затем был отпущен на свободу, чем и воспользовался, как отмечает полиция, для возобновления своей якобы незаконной деятельности. Депутат испанского парламента, член комиссии по вопросам безопасности Карлос Гонсалес.
В последнее время в Испании отмечено применение более изощренных методов отмывания денег. С этой целью на территории страны открываются легальные фирмы, для работы в которых привлекаются высококвалифицированные специалисты. Поэтому для надежного заслона преступной деятельности нам пришлось не только усилить полицейскую борьбу с отмыванием капиталов, но и усовершенствовать наше законодательство, поставив под общий контроль финансовые потоки, банковские и другие учреждения, которые потенциально могут быть использованы для незаконных действий.
Как стало известно, в деле борьбы с тамбовскими у испанской полиции помимо Литвиненко был еще один добровольный помощник. Это известный питерский антиквар, бывший депутат Государственной Думы от Либерально-демократической партии Михаил Монастырский. Он погиб в 2007 году во Франции, ну а с полицией встретился незадолго до смерти, чтобы рассказать о своих связях с преступным миром. Антиквар якобы назвал имена членов тамбовской группировки, которые проживали в Марбелье. Разговор продолжался несколько часов и был записан сотрудниками испанской полиции. Эти звуковые материалы приложены к делу Геннадиуса Петрова и других лиц, арестованных в ходе операции «Тройка». Во время беседы с испанской полицией россиянин рассказал, что намерен покинуть юг Испании, поскольку опасался за свою жизнь, и перебраться в Сан-Себастьян на север страны. Однако, в конце концов, он выбрал Францию, где и погиб при странных обстоятельствах 18 апреля 2007 года.
Из Мадрида рассказывал Виктор Черецкий. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Режиссером сегодняшней передачи был Андрей Амочкин. Вел ее Владимир Тоц. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О намеченном на завтра в Санкт-Петербурге первом марше демократической солидарности говорим с его организаторами, лидером питерского «Яблока» Максимом Резником и исполнительным директором Объединенного гражданского фронта Денисом Белуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я запросил у Конгресса чрезвычайное финансирование на сумму 1,5
миллиарда. Полиция газ употребляет, а у нас в дыме сюда весь
мужчина взял в руки ружье и расстрелял своих близких.
В одном из частных университетов Анкары была обезврежена террористка.
Даже смерть. У них, мне кажется, сдают нервы сейчас. Прокуроров, все-таки они понимают, что-то вокруг меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».